говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Наша программа выходит из Киева. Очень рада вам об этом сообщить, потому что обычно мы видим ток-шоу про украинские выборы из Москвы на Российский федеральный канал. И тут вот, если выборы не приходят в России, то мы приходим к этим выборам сюда. Здравствуйте, уважаемые гости. С нами Борислав Береза. Борислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Ну, вы знаете, есть такой фильм «Москва слезам не верит», в котором говорят: «Ты один без мамы». Я бы вас спросила: вы один без Ольги Скобеевой?
Насколько я понимаю, здесь цивилизованное общество, здесь Украина, и на эту территорию Скобеева-подобных стараются не пускать по причине того, чтобы не создавать дискомфорт всем остальным людям. Да и Скобеева-подобные не особенно рвутся в Украину.
То есть ей уже не светит пообщаться с вами на этой территории? Она будет за вами гоняться только по территории ПАСЭ?
Я подозреваю, что это все-таки, знаете, вот есть такой стокгольмский синдром, а у нее какой-то страсбургский синдром. Видимо, не общаясь со мной, она испытывает длительный дискомфорт, а Скобеев, это ее муж, подозреваю, видимо, не может предоставить ей такого общения, как представляет украинская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы, к сожалению.
Да. То есть всех, вот как говорят, всех в сад, всех к Фрейду, всех.
Да,
всех.
Да, да.
Леонид с нами. Здравствуйте, швед.
Здравствуйте.
Леонид, публицист, политолог, с которым мы вообще-то уже встречались в прошлом году и говорили на тему украинских выборов. Тогда это казалось далеко-далеко, и какие-то прогнозы строили, но сейчас они все, по-моему, рухнули, потому
нет,
что
почему?
Не все.
Нет,
ну как, Вахарчук рухнул.
А Вахарчука
мы
даже не
поднимался. Мы сватали тогда. Там... Нет, мы летом пытались надеяться, что он будет участвовать в этих выборах, но вот не вышло.
Ну, вы же помните, надежды юношей питают. Надежды по-прежнему кого-то питают. Вакарчук недавно опять вышел, сказал, Леонид сказал потрясающую фразу о том, что у Вакарчука есть великолепная текучесть, он действительно сохраняет ее. Я заметил, что он сохраняет свое постоянство в формате «ни о чем». И, вы знаете, вот в этом состоянии он может еще долго достаточно существовать. Более того, сейчас начнется новое похождение Вакарчука. Я иду в парламент, я не иду в парламент. Я думаю, что я иду в парламент. Если я не пойду в парламент, то я не пойду в парламент. Но я думаю о том, что я иду в парламент. И так далее. Поэтому я думаю, что Вакарчук – это теперь постоянное, но неопределенное. То есть это замечательное такое состояние души.
Ну, в общем, в этой истории его нет. Его больше нет с нами. К сожалению, нет. Ну, я сказала, что в этой нет. Он, конечно, ну, в этой истории выборов, разумеется. Конечно, он с нами, он на концертах, я видела афиши.
Но в истории выборов. Он прекрасно поет.
Нет, не говорите, как-то не агитируйте за советскую власть. Я знаю, что он прекрасно поет. Но когда он говорит вдруг за 3 дня до выборов «голосуй по приколу», как будто бы вся страна собралась голосовать именно так, то, в общем, возникает ощущение ревности. Все-таки ревности. А вам как-то не показалось?
Не надо.
Безусловно. Зеленскому приходится тащить за себя и за того парня. Ну, надо сказать, по рейтингам мы смотрим, что у него хорошо получается. Я, кстати, совсем не уверен, что так бы получилось у Славика, у того Славика. Поэтому, да, ревность. Ревность, особенно когда вот один из последних концертов Зеленского показывает, там люди вот с фонариками, вот все так, как у Славы.
Мы это тоже у себя покажем, потому что это действительно сильное зрелище. Даже просили. Очень сложно. Я не знаю, каким он будет президентом, если он вообще будет президентом Зеленским. Но то, что сейчас с его командой связаться бесконечно сложно, это уже однозначно. Мы пытались получить разрешение показать эти фонарики, по-моему, 2 дня. Но вот только сегодня пришло это счастливое позволение, и в конце передачи, может быть, мы успеем показать, как он поднимает зал, как он вдохновляет зал, и, может быть, даже его цифры как-то там связаны с этими фонариками напрямую. Может такое быть. Все-таки эмоционально он людей заводит. И с нами на связи Игорь Соломадин. Игорь, здравствуйте. Игорь из Харькова. Здравствуйте, общественный деятель. Игорь, скажите, пожалуйста, я не буду там вас мучить вопросом, за кого вы пойдете. Но вы хотя бы определились со своим кандидатом. Вот вы знаете, за кого вы пойдете в воскресенье?
Да, конечно, знаю.
На какую букву скажете?
Скажу, почему бы и нет.
Говорите.
Если спрашиваете. Буду голосовать за Петра Порошенко.
За Петра Порошенко. Очень хорошо. Ну вот очень хорошо, чтобы наши, когда у нас разговор пойдет, чтобы слушатели наши понимали, даже не обязательно кто за кого, но кто определился, кто не определился. Уважаемые гости в студии, пожалуйста, вы тоже ответьте на этот же вопрос. Определились ли вы со своим выбором, и знаете ли вы, за кого вы бросите свой бюллетень в щелочку? Или он там у вас сканируется?
У нас не сканируется бюллетень, ты получаешь простыню, выбираешь на этой простыне фамилию своего кандидата, затем ты ставишь галочку и выбрасываешь в урну свой один, единственный бюллетень. После чего уже как бы считает комиссия, и она показывает результат. А я определился, я могу сказать, что ни один из 3 так называемых лидеров гонки мой голос не получит, а дальше Ну, я пока оставляю.
Ну, это определенность уже,
да. Это что-то, да.
Я могу сказать, а дальше вы не знаете пока
нет,
все
нет, нет, я знаю. За кого буду голосовать, да. Единственное, что я могу сказать. Я достаточно прагматичен. Я анализировал не только минусы, но и плюсы каждого кандидата. Я анализировал команду, я анализировал программу, я анализировал бэкграунд. Так сложилось, что у меня есть возможность общаться со всеми тремя. У нас у меня хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Я могу пообщаться с Юлией Владимировной Тимошенко. У меня есть возможность задавать вопросы Петру Порошенко.
Если вы не проголосуете за Тимошенко, вам не снизят тарифы за газ. Смотрите, знаете, что у меня в руках. У меня обещание в письменном виде, что вот вы проголосуете, и через 100 дней, Борислав, вы будете меньше гораздо платить за тепло, чем платили раньше.
Это прекрасно.
Как вы безответственно относитесь к своему семейному бюджету?
Понимаете, я же смотрю не только на обещания, я смотрю еще на реализацию, а также последствия этих реализаций в той или иной форме. Кроме того, я смотрю на бэкграунд каждого кандидата, я смотрю на его историю, я смотрю на его команду, я смотрю на неозвученных персоналей в команде, это меня особенно интересует. То есть, например, на встрече института Aspen с некоторыми кандидатами в президенты, когда звучал вопрос, а я являюсь как бы членом этого сообщества, звучал вопрос о том, кого вы поставите на главу ГПУ, кого вы поставите на главу СБУ, кого вы поставите главой МИДа. Когда звучали ответы, то они помогали определиться. Именно поэтому я не голосую ни за кого из трех.
Да. И вы не страдаете от того, что ваш голос просто пропадет, потому что обязательно выиграет кто-то.
А вот тут не факт. Кроме того, это Украина. У нас, может быть, чудеса, такие чудеса.
То есть вы верите в чудо вашего
кандидата? Я верю
не
в чудо, я верю в прагматизм, я верю в то, что достаточно большое количество людей, когда говорят по соцопросам, то соцопрос все-таки не отражает ситуацию. Потому что многие говорят, допустим, я буду голосовать за там, кандидата X. На самом деле они не хотят говорить, за кого они реально будут голосовать. Часть, говоря о том, за кого они проголосуют, не идут на выборы. К сожалению, это очень большая часть. И поэтому у нас мы получаем искривленный соцопрос. Кроме того, во последнем соцопросе проголосовать это, должно 85% украинцев. На последних президентских выборах в 2014 году проголосовало чуть менее 60, 59 с копейками. Поэтому о каких 85% кто-то, ну, я не знаю, это отдельная история. Соответственно, мы понимаем, что то, что сейчас в виде соцопросов, зачастую это не что иное, как формирующие опросы. А у меня есть еще возможность смотреть опросы, которые делают разные штабы. И эти опросы значительно интересны. Кстати, не только штабы, но и некоторые группы людей. Вот это очень интересно смотреть. Они отличаются.
В общем-то, вы в итоге, вы не считаете, что, отдав свой голос за не лидера гонки, вы гарантированно проиграете, потому что, может быть, он выскочит. Именно
может
благодаря
выскочит,
всем факторам, о которых вы сказали.
А может быть, этот голос поможет этому человеку набрать нужное количество голосов для того, чтобы стартовать на парламентскую кампанию.
Тоже хорошо. Леонид, вы определились, вы знаете, за кого вы бросаете голос?
Безусловно, я знаю, и здесь моя позиция неожиданно совпадает с позицией Березы, но я обосную, почему. Про за Петра Алексеевича, Юрия Владимировна, мы знаем уже все. И именно уже не готовы. Я уже не готов за них голосовать по этой причине. А Володя, он еще не стал Владимиром Александровичем. И поэтому я еще не готов за него голосовать. Пока он меня не убедил, что он, из него получится Владимир Александрович. Пока это Вовка.
Он уже не успеет вас убедить, потому что если даже да. Он выигрывает на один срок. Он уже сказал, что... То есть, как только вот он вас убеждает за 5 лет, а больше он не баллотируется.
Ну,
у вас
ли,
больше не будет шансов
передумает.
За него проголосовать.
Может, передумает.
У нас в Украине очень популярное выражение. Обещать еще не значит жениться. Более того, у нас некоторые обещали, як що куля в лоб, то куля в лоб. У нас некоторые обещали, что... Ну, обещаний очень много.
Войну закончить за 2 недели.
У нас история обещаний, на самом деле, безумно... Поймите, история обещаний в Украине не менее трагична, чем история обещания в России. Там тоже много чего обещают. Проблема в том, что у нас зачастую обещания, невыполненные, выливаются в Майдан. А в России зачастую в терпение. Это говорит о том, что Украина не терпит, а Россия все-таки привыкла потерпеть и будет терпеть. Да. Разная ментальность.
Будет, 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 будет. Да, это 100%. Ну, в общем, вы не допускаете, что он останется, вцепится в свое кресло на второй срок, и у Леонида появится шанс за него проголосовать.
Подождите, может быть, Леонид во втором туре как раз и пойдет голосовать за него.
Да, мы не забегаем вперед, мы обсуждаем только первый. Давайте посмотрим. посмотрим наш сюжет, подготовленный вот моими коллегами в Москве, как голосовали, как вели свои избирательные кампании основные кандидаты украинские.
Предвыборная кампания действующего президента Петра Порошенко запомнилась своими лозунгами. На форуме «Открут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Порошенко объявил о решении баллотироваться на второй срок, выступая на фоне билборда с надписью «Либо Порошенко, либо Путин». Но вслед за этим было замечено, штаб действующего главы государства использует в рекламе слоганы президента России. Во всей Украине появились рекламные щиты с лозунгом на украинском языке, который переводится на русский как «Кандидатов много, президент один». Этот слоган использовал Владимир Путин в своей предвыборной кампании 2012 года. Эту оплошность штаб Петра Порошенко допустил дважды. Второй лозунг «Реальные дела, а не пустые обещания» также использовался в поддержку Путина. Другой кандидат, Юлия Тимошенко, сосредоточилась на своей информационной кампании. Это были дискуссии вокруг изменений Конституции, вопросы обеспечения безопасности и корректировка курса экономической политики. Тимошенко активно выступает за проведение политической реформы, переход к парламентской республике. Больший упор штаба Тимошенко был сделан на интернет-рекламе, в частности, в Гугле, на Ютубе и в Фейсбуке. Главными слоганами женщины-кандидата стали «Новый экономический курс Украины» и «Новая народная конституция». Кандидат от оппозиционной партии Юрий Бойко использовал это в качестве инфоповода в своей предвыборной кампании. «Люди уже устали жить по-новому, они хотят жить по-человечески», заявлял он журналистам. Рекламная кампания Гриценко прошла под лозунгом «Честных больше». И Гриценко, и Бойко использовали стандартные методы продвижения. Самая яркая предвыборная кампания у лидера президентских рейтингов Владимира Зеленского. Сначала шоумен попытался привлечь максимальное число людей к работе на себя. В социальных сетях он объявил набор в свою Зе-команду. Главным требованием к ее потенциальным членам стало отсутствие опыта в политике. Вслед за этим по стране появились рекламные плакаты с лозунгами «Весна покажет, кто где крал» и «Весна придет, сажать будем». А также билборды с надписями «Следующий президент, слуга народа», рекламирующие сразу и сериал, в котором Зеленский играет главную роль, и самого кандидата. Также Зеленский создал реалити-шоу, в котором показал, как он готовится к выборам.
Мы еще посмотрим про Зеленского отдельный сюжет, потому что все-таки лидер гонки положено про него говорить, побольше показывать. Но, уважаемые коллеги, зрители и слушатели, я бы все-таки хотела остановиться на этом очень важном моменте избирательной кампании, а это вопрос Донбасса. Мне интересно, я вот очень хорошо поняла позицию Владимира Зеленского по этому вопросу. Я видела несколько его интервью, где он повторил одно и то же, я сейчас могу это повторить за него, что с Крымом он делать ничего не сможет, как любой другой кандидат, пока на месте Путин на своем рабочем. Со следующим поговорим. С Донбассом он говорит, что нужно расширять коалицию, нужно привлекать в формат, расширять нормандский формат до США и Британии, всем вместе пытаться давить на Путина, но делать все, чтобы прекратить войну, прекратить не то, что даже войну, а прекратить смерти людей. Нельзя, чтобы хоть один человек погиб. И самое главное, он говорит, что нужно наконец-то возвращать в лоно Украины идеологические населения Донбасса. Он говорит, что нужно создавать русскоязычный канал, который будет вещать на них, не ждать, что они начнут смотреть украинское телевидение, создавать специальный богатый русский канал и показывать по нему вот настоящую Украину, настоящих людей, которые живут и ждут поскорее, чтобы те вернулись на родину. И, может быть, тогда, ну, мысль-то понятная совершенно. Это я слышала. Я не очень понимаю, что дальше. Что остальные кандидаты, вот можете рассказать нашей аудитории, вот системный подход к проблеме Донбасса других кандидатов, основных, конечно, которые имеют шансы выиграть, включая вашего, Владислав.
Вы знаете, наверное, все-таки озвучивать за кандидата его позицию по Донбассу крайне сложно. Кроме того, каждый из кандидатов озвучивает не столько позицию свою, а сколько позицию, которую хочет слышать его электорат. И об этом надо четко говорить. Потому что каждый ориентируется на себя. Ну вот большинство молодежи, к сожалению, сейчас не осознает, что такое война. И когда я своего старшего сына беру на встречу с атошниками, и он слушает их рассказы, он видит боль, которую они говорят, когда они рассказывают про войну. Он по-другому смотрит на это. И потом он рассказывает о реакции на эти рассказы в кругу своих сверстников. К сожалению, у нас с телевидением проблема, большая проблема. Я объясню, почему. Не надо не отдельный канал делать, а нужно менять повестку дня. Про войну практически не говорят. Война перешла в район статистики, она не информативна. Люди немногие не осознают, что то, что происходит сейчас на Востоке, это на самом деле кошмар. И это действительно война такая затяжная, холодная, горячая, но она война. И благодаря тому, что то, что там происходит, здесь сейчас мы можем сидеть спокойно в мирной студии. Потом кто-то пойдет в магазин, кто-то пойдет на концерт, кто-то еще что-то. Это происходит благодаря тому, что происходит на Донбассе. В Луганской области, Донецкой области. Это происходит только благодаря тому, что ребята сейчас реально противостоят. Если они соберут оружие и уйдут, ну, вы знаете, при всех вариантах война придет в Киев, Тернополь, Полтаву, Чернигов, Сумы. Война придет в каждый дом. Она и так приходит к нам с похоронками.
А кто из кандидатов говорит, что забрать оружие и уйти? Уступить. Уступить слово разве кто-то произносит?
Компромисс у нас любят говорить. У нас есть такое слово компромисс. У нас даже один кандидат и шел в собрание. Я за компромисс.
Именно тот, при котором Донбасс, в принципе, был сплавлен сепаратистами.
Вот он компромиссами своими доигрался.
Бывший губернатор Тарута.
Я не назвал даже имя.
Ну, не важно.
Да, я просто говорю о чем, что он уже своими компромиссами доигрался. Вместо жесткой реакции на фактически террористическую диверсионную деятельность, он пытался со всеми сю-сю-сю. Сю-сю-сю в момент выживания не работает. Я очень плотно общаюсь, как член группы дружбы парламентов Израиля и Украины, общаюсь со своими израильскими коллегами. Я задаю им вопрос. Вы же понимаете, что у вас каждый день могут погибнуть израильтяне, солдаты. Они говорят, каждый израильтянин, который с оружием в руках защищает Израиль, осознает, что его жизнь спасет жизнь других. Они понимают, на какую жертву они идут. А израильское общество благодарно в ответ за это и делает все возможное, чтобы каждый израильский солдат жил, если он попадает, не дай бог, в ситуацию, когда его могут взять в плен или захватить, или его тело могут захватить. Он знает, что Израиль делает все для того, чтобы вернуть. И пример с возвратом сержанта Гилада Шалита, когда более 1000 террористов было отдано за одного израильтянина. Это самый простой пример. Поэтому каждый из кандидатов, произнося определенные текстовки, ориентированные на его электорат, не всегда искренен. Абсолютно не всегда. Потому что решений пока нет. И это тоже надо говорить. Решений, к сожалению, пока нет. И здесь Зеленский прав в чем? Он правду говорит. Пока Путин при власти, мы не решим вопрос с Крымом. Путин не отдаст Крым самостоятельно.
Да. А война поэтому, невозможна там.
Да, поэтому. И это, скорее всего, отнесется глобальная общемировая война. Угу. Для этого мир никогда не пойдет. Поэтому, действительно, один из вариантов решения, это отстранение Путина от власти, это решение для очень многих выгодно. В том числе и для внутренне-российских политических или бизнес-элит.
Потому что
они осознают, что они теряют. Кстати, недавно один из экспертов сказал, что если бы Путин все деньги, которые он потерял на санкциях, вложил в Украину, он получил лояльную страну. Но примитивность мышления кремлевского диктатора, к сожалению, для всех привела к такой глобальной катастрофе.
А Украина готова будет на то, чтобы принять деньги Путина?
Уже никуда не готов. Уже, кстати, уже не
готов. Я тоже так думаю.
Уже не готов. Так я же говорю в той ситуации. Я говорю о той ситуации, когда тогда был мир, тогда пропагандировалась мы же братья, тогда пропагандировалась идея общей
Борисов, но Путин уже тогда был Путиным. И, знаете, коготок увяз, все птички пропали. То есть, если бы он пустил свой финансовый коготок в Украину, это уже не самостоятельная страна.
Так это не об этом и говорит.
Я вообще не сомневаюсь, что от него приняли бы.
Принимали.
То есть, принимали
бы.
Янукович бы принял, конечно.
Не только Янукович принял. Это бы красиво купили. Продали бы это как дешевый газ, продали бы как комфортные услуги, продали как угодно. Поймите, ведь на самом деле пропаганда действует. И мы видели, как пропаганда достаточно долгое время украинцев обманывала. Так вот, то, что мы видели тогда, было бы просто еще более изощренно сейчас. И Киселев бы рассказывал с утра до вечера о том, что мы помогаем братскому украинскому народу фактически избавиться от ошейника, который набросили на него англосаксы.
В общем, слава богу, что он финансово не стал помогать в тех масштабах, которые вы говорите. У нас сейчас на связи Денис, житель Украины, который попытался поехать к себе домой в Донбасс. Он позвонил сегодня в бюро в Киевское. Я с ним поговорила и сказала, что вашу историю вы должны рассказать нашей аудитории. Она довольно жуткая. Я такие истории видела в фильме «Донбасс» Сергея Лозницы. А это уже жизнь. Денис, вы попытались на своей машине въехать через блокпост в Донецк. Правильно?
Да.
Что
да.
было дальше?
Получается, двигался со стороны Мариуполя. Проехал уже все КПЗВ, то есть проехал в Украину, проехал пропускной пункт ДНРовский. И на въезде в Донецк на блокпосте меня остановили. Начали там, откуда двигаетесь, куда, Я говорю, вот домой еду, поскольку у меня, я переселенец, у меня донецкая прописка. А где ваша регистрация? Я говорю, какая регистрация? Ну, где вы прописаны? Я говорю, вот Донецк. Ну, подойдите к сотруднику. Присядьте в машину, сотрудник, якобы там ГАИ или кто он такой. И начали мне рассказывать про то, что у меня должна быть регистрация ДНРовская, то есть у меня должны быть ДНРовские номера на машине. А поскольку у меня их нету, то они, значит, сейчас у меня заберут автомобиль, заберут его на эвакуаторе, отвезут на штрафстоянку, меня штрафуют. Вот, я говорю, как, говорят, штрафуют, я только еду. А незнание закона не освобождает от ответственности, это твои проблемы, ты что, тебя тут, сколько ты здесь уже не живешь? Я говорю, ну, я вот еду, говорю, меня не было. Ну, это твои проблемы, мол, что хочешь, что и делай, нас это не интересует. Я говорю, ну как, откуда я, говорю, могу знать, что у вас здесь происходит, если я здесь не нахожусь?
Фактически конфискуют машину, вас просто забирают, правильно?
Да.
Потому что она не принадлежит вот этой территории, она зарегистрирована в Украине, вас забирают машину. Как вы ее пытались спасать?
Я говорю, так говорю, что мне делать? Говорю, вы хотите штраф какой-то, давайте я на месте штраф заплачу. Ну, штраф выйдет тебе около 7 тысяч рублей. Я говорю, ничего себе, говорю, почему такая сумма, откуда? Ну, значит, заплатишь за эвакуатор, заплатишь за штрафстоянку, и потом поедешь ставить на учет. Я говорю, так подождите, говорю, как я могу поставить машину на учет, говорю, если я... Говорю, только на ней еду. Говорю, вы у меня ее забираете, что же я буду ставить на учет? А потом, когда я уже доехал, добрался до интернета, есть такой указ, который сначала писал Захарченко, потом пришел Пушилин этот заказ, указ отменил и выпустил свой указ о обязательной регистрации транспортных средств на территории ДНР.
Спасибо, Денис. Белые придут, грабят. Красные придут, грабят. Ну, Леонид, вот что
понятно,
вы скажете?
Понятно, что да. Территория, спасибо. Оккупированная у территории Донбасса и Крым, это место проявления, в самых худших своих проявлениях, вот этих вот чудес путинского режима. Причем в Крыму, Крым это вообще как бы по законам российская территория, но там он ощущает всю эту прелесть, как бы, ну, такой, я не знаю, такой экспериментальная площадка, что ли. Да, и вот эти вот ГАИ, это, конечно, все чудесно, но мы знаем гораздо более страшные вещи происходят. То, как щемят крымских татар по-настоящему, по полному, ну, беспределу, издеваясь, люди пропадают. Вот беда. Да, вот это никому не нужная территория, когда Россия отпихивается, с одной стороны, от ДНР и ЛНР, да, с другой стороны, не дает возможности Украине установить над ними свой контроль. Там люди вообще, это зона, заходи, делай, что хочешь. У тебя в любой момент могут, ну, это еще замечательная машина, очень прекрасная, да. Еще деньгами, как там, спасибо Боже, что взял деньгами, да, потому что, ну, могло обойтись гораздо хуже. То, что там происходит, это полный беспредел. Привет, пришли, освободили. Молодцы.
Смотрите, когда вы говорите, что история из фильма «Донбасс», но я вам хочу сказать, что «Донбасс» это все-таки фильм, написанный сквозь призму Салтыкова-Щедрина. Реальная история сквозь призму Салтыкова-Щедрина. А это банальная история. Она просто обычная. Мы знаем другие истории. Мы знаем, когда журналистов хватали и кидали в ямы. И сейчас там находится достаточно большое количество людей, которые сидят именно в Донецке, в карцерах, только за то, что они хотели писать о том, что они считают. У нас был забран, мы забирали, выменили обратно профессора Богослова, который просто по-другому смотрел, и его посадили за это в тюрьму. Да, это официальный факт. У нас есть масса других историй. У нас есть истории, когда людей забирали только потому, что кому-то садили в карцер, садили в тюрьму, потому что кому-то понравилась их квартира. Машину забрал и нормально выкупил за 1000. Это мародеры, это нормальная территория. И еще одна проблема, которая там будет очень долгое время. Русский мир приходит вместе с беззаконием. Это правда. Только право сильного. Недавно Аркадий Бабченко написал абсолютно правильную статью. Он сказал, что там Сбербанк самый клиенториентированный банк. РЖД поставила шикарные вагоны. Где-то сервис на высочайшем уровне. Москва-Сити может реально соперничать по центру с Гонконгом. И все это на фоне нарушения прав человека, исчезновения людей, уничтожение фактически оппозиции, разгон демонстраций, хватание детей на улицах в момент демонстрации, чего угодно. То есть, да, Россия – это идеальный симбиоз каких-то передовых идей с абсолютно тоталитарным обществом. Поэтому здесь то, что происходит в Донецке и в Луганске, это фактически калька, которую накладывают на эту территорию.
Вот мы сейчас покажем опрос киевлян, которые мы спрашивали их, за кого вы пойдете голосовать. воскресенье. Вы считаете, вот как, если одним словом, человек, когда делает свой выбор кандидата, он закладывает в этот выбор уже ту надежду, что этот кандидат разрулит проблему Донбасса?
Скорее нет. Украина, ну, достаточно взрослое общество, что говорить. И вот говорили, чем отличаются позиции кандидатов. На самом деле отличаются какими-то, может быть, нюансами, деталями. Вот Володя сказал про информационную часть, ну, потому что он долго проработал на телевидении, он это лучше ощущает. Да, Петр Алексеевич, когда говорит об этой проблеме, он больше говорит в терминах, там, не знаю, танков, самолетов и так далее, и дипломатов, потому что он больше эту сторону как бы знает. Но когда речь идет о решении вопроса, все упираются в одно. Мы сами сделать там эту проблему решить не можем. Должен включиться Запад гораздо более активно, чем он включался до этого, и оказывать последовательное давление на Россию.
Смотрим вопрос.
Определились ли вы с выбором кандидата?
Вот еще не определилась, к сожалению. Но, наверное, за Гриценко.
Посмотрим, какая будет погода.
Бойко. За мир, за экономику. За все хорошее.
К сожалению, наши кандидаты не соответствуют тем требованиям, которые мы к ним предъявляем. Поэтому я пребываю в тяжелых раздумьях. Хотелось бы, чтобы это были кандидаты, которые будут нас кормить не популистскими обещаниями, а дадут нам какую-нибудь реальную перспективу, в том числе экономическую. Мы с вами понимаем, что 3000 пенсий или 5000 пенсий, 10 тысяч пенсий завтра – это нереальное обещание. Или газ по 3,50 – это тоже нереальное обещание. Поэтому думаю.
Это важно. Важно то, чтобы были изменения в стране. Но кандидат, в принципе, по опытыванию социальным, да, то где-то в пятерке входит, в пятерку.
Хотелось бы, чтобы это был честный, порядочный человек. Ну, насколько это возможно.
Ни за кого.
На самом деле все очень сложно, но, конечно же, импонирует Владимир Зеленский. Ну, много есть причин на это. Действительно, хочется верить в то, что люди искренне хотят что-то поменять. И, ну, прежде всего, импонирует тем, что он, скажем так, новичок в этом, да, и, ну, а новичкам надо давать дорогу, ну, давать шанс, по крайней мере, да, потому что те политики, которые уже годами, у них замыленный глаз, скажем так, да, а вот его команде хочется верить.
Давайте мы в другую Украину обратимся, в другой регион, по Львов. Галина Терещук, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина. Скажите, пожалуйста, у вас, по вашим ощущениям, во-первых, ну, первый вопрос, определились ли вы лично с кандидатом, не обязательно называть, но есть ли у вас уже свое решение, и по вашим ощущениям, каков расклад голосов во Львове среди ваших друзей, знакомых, там не надо соцопросы, а просто по ощущению, кто на первом, кто на втором, кто на третьем?
Вы знаете, это, наверное, самый трудный вопрос, определилась ли я. Наверное, что да, но, наверное, я буду голосовать не столько за кого-то конкретного, какую-то кандидатуру, а, наверное, за будущее Украины. И многие мои друзья, также львовяне, с которыми я общаюсь и на улицах города, и в регионе нашем, говорят о том, что они будут избирать именно не конкретного человека, а будущее Украины в Европе, будущее Украины в НАТО. И это самые трудные, наверное, будут выборы, которые только были у нас в предыдущие года. Как будут голосовать львовяне? Это уже даже не надо кофе и гадать на гуще. Я думаю, что огромное большинство людей, это все ж таки будет первое место Порошенко. На втором, вот тут уже труднее. Или Гриценко, или Тимошенко. Вот если, например, во Львове это Гриценко, то в селах, маленьких городах это, наверное, все-таки Тимошенко. Это с того, что я видела, с того, что я, где я бывала, с кем общалась, так как люди говорят. Потому что маленькие города или села, все-таки люди хотят или чтобы газ он был бесплатен, или чтобы им все принесли готовое. В городе это уже совсем по-другому мыслят. Уже думают о том, где страна будет в Европе, что мы будем в НАТО и так далее, и так далее. Это самое главное именно для Западной Украины. Если говорить о Львове, то точно так, я думаю, будут люди избирать и в Тернополе и в Ивано-Франковске. И что самое главное для кандидатов, потому что вчера огромный митинг был Петра Порошенко, кандидата в президенты Украины. И надо сказать, что для президента Порошенко, для кандидата, для него очень важно, чтобы явка избирателей была очень и очень высокая именно в западных регионах Украины.
Галин, а вот я, знаете, тоже слушала Порошенко на митинге. Я выписала такую фразу, которая меня поразила. Украинцы никогда не изберут Бойко с Медведчуком. Но мы знаем, что Медведчук не баллотируется, достаточно Бойко. Ну, а как же тогда вот с этим полетом Бойко и Медведчука к Дмитрию Медведеву, которым, ну, вот как убеждает нас Юлия Владимировна, не мог не знать президент?
Это, если спрашивать людей на улице, они вам не дадут ответа на этот вопрос. Потому что сейчас очень агрессивная избирательная кампания. И даже если какие-то факты, скажем, говоришь там людям, которые поддерживают Порошенко, или люди, которые поддерживают Тимошенко, они не хотят слушать, потому что идет как бы, знаете, все в одни ворота. Одни свое, о своем говорят, другие о своем. Тоже вчера было и на митинге. Тоже звучал такой вопрос, как и другие вопросы. Но оппоненты, они не смогли найти ответа. Во Львове, если так говорить уже в общем, во Львове не понимают, почему именно нет какой-то реакции на поездку в Москву Бойко и Медведчука, почему на свободе эти люди. Но не знаю, может, этот вопрос уже после избирательной кампании будет очень актуален.
Да, это очень интересно. Я тоже действительно... Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, спасибо. Смотрите, наша собеседница абсолютно права в том, что, да, в западных регионах преимущественно, как говорит социология, в которой не верит Борислав Берёза, преимущественно люди отдают предпочтение Порошенко. Но я тут должен уточнить, что все три лидера кандидата, они все за НАТО и все за ЕС. Это в этом разница. Смысле нет ну, абсолютно нет разницы.
Там есть один нюанс. Он, Зеленский, не считает, что это можно вносить в Конституцию, наше стремление в НАТО,
референдум,
как это сделал
Петр Алексеевич,
на референдум.
Это все вариативность, но выбор четко проевропейский, пронатовский у всех трех кандидатов, и они тут даже друг у друга пытались перещеголять. Это один момент. Второй момент, наша собеседница опять же права, когда говорит, что в маленьких городах и селах больше люди озабочены вот социалкой, и там, да, там основной избиратель Юлии Владимировны Тимошенко.
Это который верно. Обещает вот то, чем я обложилась, тот стол весь у меня этим обещанием завален. То есть они склонны доверять этим обещаниям, что вот понизят и еще раз понизят все, что нужно платить. Я предлагаю посмотреть все-таки сюжет про основного кандидата. Мы сделаем такую справочку. Посмотрим видеосправку про кандидата номер один на украинских выборах.
До недавнего времени украинский шоумен Владимир Зеленский не имел к политике никакого отношения. Он начал карьеру комика в КВН, позднее основал собственный продакшн, студию «Квартал 95», которая спродюсировала самые популярные юмористические шоу Украины, такие как «Вечерний квартал», «Рассмеши комика», «Лига смеха» и другие. Среди работ студии Зеленского также два сериала – комедия «Сваты» и политическая сатира «Слуга народа», где Зеленский играет главную роль – учителя истории, который стал президентом. Позднее «Слуга народа» стала названием партии Зеленского. Зеленский поддерживал Евромайдан и, по данным СМИ, финансово помогал украинским силовикам в Донбассе. При этом он критикует нынешнее руководство Украины, в частности, за введение языковых квот в СМИ и недопуск на территорию страны российских артистов. В конце 2018 года Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что серьезно думает о своем выдвижении в президенты Украины. О решении баллотироваться в президенты Зеленский официально заявил в новогоднюю ночь в стиле президентской речи. Его выступление транслировал телеканал 1+1 вместо новогоднего обращения Порошенко. Обращение действующего президента показали минутами позже. В середине января Зеленский выдвинут кандидатом от партии «Слуга народа». Это подтвердило серьезность намерений шоумена. Уже в конце января в социологических опросах Зеленский занял первое место в рейтингах кандидатов в президенты. С тех пор Зеленский только укрепил свою позицию. По данным последнего опроса группы «Рейтинг», проведенного за неделю до выборов, Зеленский возглавляет тройку лидеров с рейтингом 26,6%, на 9% опережая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
Вот я сейчас обращусь в Харьков к Игорю Соломадину, конечно, спросить, как там относится к этому кандидату. Но хотела бы ему рассказать и вам, уважаемые гости, что я сегодня смотрела канал «Прямые», вот знает его хорошо, Борислава Берез, я смотрела все утро. Этот канал, это абсолютно вот канал имени Владимира Зеленского со знаком минус. То есть они посвятили все утро тому, какой же это нехороший человек редиска, и у которого есть дом в Италии, незадекларированный. И более того, самое главное, чем они его попрекают, это то, что Россия за него выступили какие-то там отстойные Пореченковы, какой-то там сброд.
Это очень интересная история, да. Я объясню. Смотрите, во-первых, касаемо виллы, а вот знаете, это самый момент, когда с манипуляцией, ну просто уже все перестарались. Он задекларировал фирму, которая владеет этой виллой. Фирмой владеет он и жена. Поэтому, согласно закону, он не должен был ее декларировать отдельно. То есть это раз.
Потому что он не украинский государственный чиновник, который
обязан все это отдельно. Да. Теперь второе. Я считаю, что вот история с Пореченковым и Охлобыстиным, с двумя абсолютно четко прокремлевскими шутами, которые по щелчку пальцев будут на ферлы прыгать и делать все, что угодно, очень сильно напоминает историю, когда Бойко перед полетом или после полета в Москву начинает говорить, что он поддерживает Тимошенко и готов сняться в ее пользу. То есть история просто феноменальна. Попытка контрпиара именно тех персоналей, которые явно не нравятся Кремлю, со стороны Кремля. И рассчитано на что? Что обыватель посмотрит и скажет, ты посмотри, эти подонки за него. Значит, они будут за него голосовать. Ну, то есть ассоциативный ряд между тем, что Пореченков, который стрелял в украинских солдат, и Охлобыстин, который, ну, на самом деле, знаете, на уровне животного такого примитивизма фактически пропагандирует антиукраинские идеи, вызывают в украинское общество отторжение. И хотели фактически их антирейтинг наложить на антирейтинг Зеленского, у которого антирейтинг минимальный. То есть то, что мы видим, это очередные манипуляции. Меня интересует другое. А кто заказчик этих заявлений?
Вот я хочу продолжить вот описание этого эфира. Каналы прямые, которые, ну так, говорят, и все в это верят, что это друг Петра Алексеевича, его финансирует, и создавался этот канал под выборы, и пока еще никто не опроверг этого, потому что по содержанию, по смыслу того, что мы видим, очень на то похоже. И вот он все утро убеждает нас, зрителей, что это агент Кремля, что Россия за него, при том, что я, как человек, живущий в России и смотрящий очень внимательно телевидение, отлично знаю, что когда они за кого-то, это мы видим вооруженным. Совершенно, это выглядит совершенно по-другому. В таком случае главным агентом Кремля можно назвать Петра Тимошенко. Ой, Петра. Извините.
Петра Порошенко.
Ну, хорошая, да. Или там Юлия Порошенко. Можно его назвать, потому что против него ополчаются все эти гавкающие ток-шоу. Так же, как и против Зеленского. Там абсолютно над ним смеются, потешаются, бичуют украинцев за его. Никакой там нет абсолютно к нему симпатии со стороны вот этой всей тусовки. Так вот. И теперь я продолжаю. Когда они отговорили, очень трудно было, там бегущие строки, Зеленский агент и так далее. Когда они отговорили, перешел разговор на другого кандидата. Это Петр Алексеевич Тимошенко. И, конечно, это абсолютно светлая личность.
Вы
по контрасту.
Сказали, Петр Алексеевич Тимошенко. Все-таки у вас какой-то собирательный образ прекрасно
уже сформировался. Нет, это просто я потрясена.
В том, что вы говорите, есть большая истина. Да, потому что для части избирателей они оба неприемлемы. Это прошлое. Они себя хорошо проявили,
вот
плохо
я
проявили.
Спрошу Игоря Соломадина, сторонника Петра Алексеевича. Вот вас это убеждает, вот когда вы по одному каналу, вы сначала посмотрели, какой ужасный кандидат, которого, вот, оказывается, украинцы вообще-то думают выбрать. А потом говорят, что очень хороший Петр Алексеевич. Вот такие вещи вас убеждают в Харькове?
Мой выбор не на телевизоре основан, а на других несколько факторах. Вот, поэтому телевизор-то я практически не смотрю. То, что делается политтехнологами, это их проблемы. У меня свои проблемы. Я пытаюсь решать их так, как я могу решать.
По-моему, и в решении этих проблем вам поможет больше всего Петр Алексеевич, так вы считаете?
Дело в том, что не Петр Алексеевич лично, а именно тот курс, который он отстаивает. Вот тут говорилось о том, что ну как же, там у всех записано в программе НАТО, ЕС. Но это не совсем правда, потому что, во-первых, зафиксировано четко в программе Петра Алексеевича Порошенко вектор на ЕС и НАТО. Это очень важно. Угу. И это единственный кандидат, собственно говоря, для меня это главный приоритет. Это единственный кандидат, который не только на словах говорит о курсе на ЕС, на евроатлантическую интеграцию, но и реальные вещи делает. И уже кое-что сделал. Вот для меня это чрезвычайно важно.
Понятно, да. А вокруг вас, люди вокруг вас тоже примерно так же, как вы, или есть сторонники других кандидатов в Харькове? Вокруг вас?
Нет, в Харькове
нет,
много людей.
Именно вокруг вас. Я знаю, что в Харьков не маленький город.
Нет, вокруг меня мои ближайшие друзья и коллеги в большинстве своем готовы голосовать за Порошенко.
За Порошенко.
Да, но есть люди и немало людей, которые его не приемлют. Угу. И тоже из моего круга. В основном не приемлют из-за того, что Порошенко очень тесно связан с нашим мэром Кернесом, угу, которого не любят часть моих друзей, почти все, скажем так. Вот. Не согласны с тем, что Порошенко вместо того, чтобы налаживать коммуникацию с активистами, с гражданским обществом, больше ориентирован на вот таких людей с одиозной репутацией, как Кернес, Труханов и так далее. Это ему ставится в вину, и поэтому часть моих друзей ни в коем случае не будем голосовать за Порошенко.
Спасибо большое. Это очень интересный рассказ, объяснение того, почему все-таки за Порошенко и кто против Порошенко. У меня в Киеве есть друзья, которые, у которых есть свой кандидат, это Гриценко, и они говорят, что во втором туре, если выйдет Порошенко, они будут голосовать абсолютно за любого. Нам все равно, кто там будет с ним в паре, но только чтобы не он. Такое есть, тоже такая позиция существует. И вот раз уж мы так долго добивались этой песни, которую поет «Вечерний квартал» авторских прав, для того, чтобы показать ее, давайте мы покажем нашей аудитории, как эмоционально пытается воздействовать, и слова тоже послушайте, кстати, как эмоционально и вербально пытается команда Владимира Зеленского воздействовать на свою аудиторию. Они эту песню сначала спели в студии, в большом зале в Киеве, теперь они возят ее по городам, там ребенок меняется, сразу говорю, что там участвует девочка маленькая, они берут в каждом городе, там своя девочка, конечно же. Все это очень трогательно. Посмотрим.
Ну, поехали все вместе.
Год 19-й, с 1 апреля. Просто представь и попробуй поверить. Все, что хотелось, о чем так мечталось, все получилось и вдруг оказалось. Мы словно спали и просто проснулись. Зарабичане наши вернулись. Здесь им надежнее, здесь им сытнее.
Хлеб здесь вкусней, ну а люди роднее.
Светлые дни в Украине настали.
По телевизору врать перестали.
А бабушка в чартер садится мальдивский.
Дедушка ей говорит на английском.
Beautiful, life is beautiful, life is beautiful.
Дали домой, пацанов не напрасно. Белый флаг в небе над площадью красной.
Смотрит новый на Донецк, а не весь.
В Ялте лунают песни, а не песни.
Мы научились слышать друг друга.
Все получили все по заслугам.
Тучи развеялись в небе над Минском.
Путин в Гаге запел на английском.
Beautiful, life is beautiful, life is beautiful.
Год 19-й, с 1 апреля. Можешь смеяться, шутить и не верить. Но то, что кажется просто мечтою, все достигается мной и тобою. Это само по себе не случится.
Свет в голове должен просто включиться.
Просто как свет огонька на смартфоне.
У всех в портере
и на балконе.
Beautiful, life is beautiful, life is beautiful.
Это бесконечно трогательно. И Владимир Зеленский после этого выступления говорил, я слышала на одном из концертов, что это мы проверяем, сколько смартфонов в стране. Их много. Страна богатая на смартфоны. Вот теперь, если говорить действительно серьезно, в этой песне же там серьезные вещи прописаны. Там Путин в Гааге заговорит по-английски. Это все-таки такое обещание, которое тоже стимулирует, радует людей. Гаага, все об этом только и мечтают. И часть россиян тоже, я знаю таких людей, они существуют. Да, хотелось бы, чтобы их было больше. Но вот если говорить сейчас о том, как могли бы воспринять зрители третью часть, третий сезон «Слуги народа». Там уже такая, знаете, вот лобовая история в этой третьей части. Я посмотрела сейчас на канале 1+1. Лобовая история, что если вы меня не выберете, то есть страна просто распадается, вот буквально вы меня не выбираете, ну не меня, конечно, Зеленского, конечно же, вот того честного «Слугу народа», она попадает в руки отвратительных жаб, типа прообраза, вот как все
Сурков.
Догадываются.
Там же Суриков,
Сурков, да, Суриков, да. Там есть Тимошенко, безусловная совершенно. Вы должны меня выбрать. И тогда вас ждет абсолютно исключительно светлое будущее. И сериал ведет нас в это будущее. Нам показывают молодежь, которая выросла уже при этом прекрасном президенте. И страна эта добилась того, что у нее занимают, а не она занимает. То есть абсолютно... Человек показывает такую идиллию, перед которой меркнет эта газета, которую я вам навязываю, чтобы вы голосовали за Тимошенко, и она вам снижала цены на газ.
Смотрите, по сериалу там есть еще много вопросов. А самый главный вопрос, что на самом деле, вот я смотрел один из ресерчей, он не привлечет новых симпатиков. Те, которые будут голосовать за Зеленского, он лишь укрепит их. Они не переосмыслят. Новых не привлечет. Это фактически месседж, потому что основную силу нес все-таки мотивационный тур, который они сделали по всей Украине. И с точки зрения того, что они на свой электорат отработали на 100%, ну, лучше никто не отработал. Я думаю, как раз они нам говорили об этом, они несут позитив. Все остальные рассказывают кандидаты. Посмотрите, ну, знаете, это, я пытаюсь сейчас подобрать корректное выражение, что кругом все нехорошие редиски, а мы другие. Каждый кандидат говорит, а они говорят по-другому. Посмотрите, какие мы классные, а про других не говорят негатив. Вот это самое интересное. Или саркастически. Сарказм вообще потрясающее оружие. Потрясающе. А они научились им пользоваться великолепно и действительно талантливо. Кроме того, давайте говорить, что делают большинство кандидатов. Они пугают. Пугают. А что делают ребята из 95-го квартала вместе с Зеленским? Они цепляют за позитивные эмоции. И эта песня одна из позитивных эмоций. И это моменты, которые они цепляют. Они правильно делают вещи. А сериал, скажем так, я видел первый сезон, я видел второй сезон. Первые две серии эти, ну, она мне не очень понравилась. По одной причине не понравилась. Она четко бьет по одному из кандидатов, который, когда снимался сезон, скорее всего, она была на первом месте в тот момент. И поэтому удар по ней. Сейчас поменялась ситуация, другое. Сериал такой, он уже отошел от художки.
Вы серьезно сейчас готовы упрекнуть их в том, что они хотели замочить Юлию Владимировну, которая являлась конкурентом?
Это абсолютно видно по сериалу, это абсолютно четкий удар по ней. Самое главное,
Это удар по ней, я не сомневаюсь, но это может быть удар по ней, потому что так они ее видят, а не потому что у нее был какой-то высокий рейтинг.
Конечно же, можно и так. Слушайте, оправдать можно все, что угодно, или объяснить все, что угодно. Но мы уже не объясняем, мы говорим о своем видении. Вот я вижу это так. Я вижу о том, что они воспринимали ее в тот момент как главного конкурента и атаковали ее с помощью этого сериала. Достаточно большое количество экспертов говорят, важно не сколько наберут кандидаты перед этими выборами, а сколько они потеряют в своем рейтинге. Например, скандал с Укроборонпромом фактически в некоторых рейтингах убрал Порошенко со второго места на третье. Он отминусовал у него. Скандал со Свинерчуками и Гладковскими отминусовал. Вчера появился новый скандал, еще один. Сегодня вечером будет ротироваться...
Вчера какой?
Вчера был по Кононенко. Скандал по... А сегодня будет вообще очень интересная история. Сегодня выйдет фильм о Кате Гандзюк. И вот
неужели
этот фильм...
тоже под выборы это вот используют
смотрите,
эту
я
историю?
Думаю, что не... Смотрите, Катя стала уже, к сожалению, политической технологией, но вот тут вопрос другой. Если бы расследование прошло быстро, интенсивно и не саботировалось бы определенными органами...
А Катя кому инкриминирует?
Я хочу объяснить. Если бы некоторые органы ее не саботировали, это расследование, то сейчас бы Петру Алексеевичу не надо было бы думать, как оправдываться в этой ситуации. То есть то, что мы видим сейчас, это его догоняют старые истории. Вот и все. И, конечно же, понятно, почему журналисты на хайпе хотят выкинуть такое расследование.
Денисов, я еще раз уточню. То есть фильм про Катю Гандзюк будет направлен против Петра Алексеевича?
Фильм направлен против нынешней системы власти.
Фильм,
потому что в убийстве...
В ситуации выборов, когда в пятницу...
Я являюсь главой временной следственной комиссии по Катерине Гандзюк. И я могу сказать, что вопросы по многим направлениям можно было решать еще в декабре 2018 года.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему в пятницу перед выборами?
Потому что это самое топовое время. Для журналиста, давайте откровенно, журналисты те же люди. Они хотят поднять хайп и привлечь внимание. Это одни. К другим.
Если для того, чтобы
он
кто-то
не направлен,
ответил,
не против нет, одного.
Нет, нет. Нет, подождите, подождите.
То есть это не предвыборная технология.
Борислав подтвердит. В этом деле замешаны как? Представители политических сил на Херсонщине, как от блока Петра Порошенко, так и от батьковщины Юлии Тимошенко, так, в том числе, там есть люди, которые были связаны с партией Олега Ляшко и так далее. Это удар по всей нынешней системе.
Это не адресный удар по кандидату.
Это привет от гражданского общества вот этой системе власти, которая хочет пересохраниться.
А время выбрано только потому, что оно самое...
А когда лучше привлечь внимание?
Абсолютно.
Именно в последний момент перед выбором, что будут все смотреть. И зацепит всех тех, кто практически не доделал свою работу. А это консолидированная позиция. Вы знаете, я общаюсь плотно, у меня в моем прошлом есть достаточно очень кусок жизни, когда я ездил на выезды с футболистами, ну, с ультрасами. И я общаюсь с ними. Да, в моей жизни есть и такое. И не только занимался литературой или бизнесом. Так вот, я могу вам сказать, что ребятам не безразлична эта история. Им не безразлична, и она им болит. И они ее не оставят. И эта история будет всплывать и всплывать, пока она не будет закрыта. А закрыта она может быть только тогда, когда будут названы имена заказчиков. Именно названы, а не назначены. И они этого ждут.
Так вот, хочу сказать в защиту Петра Алексеевича. Мне кажется, что... Я посмотрела все три серии вышло этого «Укроборонпрома». Вы знаете, мне кажется, эта история абсолютно с Путиным. Когда мы нападаем на Навального... Ну, мы... Ладно, я про себя не буду говорить. Вот есть такие люди, не буду показывать пальцем, которые инкриминируют Навальному то, что он никак не снимет фильм про Путина. Вот он все как-то мелочится, разменивается. Какого-то несчастного медведя, которого и мочить-то не надо, потому что он не стоит звать его никак и так далее. И он не снимает этот фильм, потому что у него нет документов, которые действительно, и он об этом говорит, ну, мне говорит не он это, а говорят его друзья, у него нет документов, которые впрямую обличают Путина вот в конкретных вещах, которые ему приписывают. В этом фильме я вижу похожую историю. Друзья Петра Алексеевича, ближайшее окружение пилит, дробит и так далее, и выносит, но ведь его самого там формально нет. Или я ошибаюсь, или вы чувствуете, что вот там этот фильм доказал его личное участие вот в этом коррупционном скандале.
Один момент, первый момент. Это таки его друг. Знаете, с которым он долго занимался общим бизнесом там, и так далее. Ну, я не буду сейчас время тратить на то, чтобы это... Это его друг. Как и Кононенко, который идет по другому скандалу. Это его ближайшие друзья. С одним он служил в армии еще, с другим он вместе компании «Богдан» там, и так далее. Это действительно. У Петра Порошенко есть знаменитое выражение, что вот он, как советует сингапурский известный реформатор Ли Куан Ю, нужно посадить своих трех друзей. И все здесь друзья очень... активно участвует. Дальше в этом деле по Укроборонпрому в широком смысле там задействовано одно из предприятий, тогда еще предприятий Петра Порошенко, он сейчас его продал, Ленинская кузня, которая в том числе один из участников этих схем. Это прямая вообще связь на Порошенко. Абсолютно прямой выход на Порошенко.
Все-таки...
И третий момент. Угу. Петр Порошенко говорил, да, что он будет отрубать руки всем, кто будет красть у армии. Вот, пожалуйста, отрубай. Ну и знаменитый его слоган «Армия, мова, вера». Армия – это сфера
ответственности
Порошенко.
Нам нужно заканчивать этот предвыборный эфир, но выборы только начинаются. И в понедельник мы снова встретимся в этой студии. До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.